из Дара. Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. Губерт умирает в лифте, который, надо надеяться, шел вверх. И тут можно вспомнить одно намагниченное место в защите Лужина, где домашний гидравлический лифт, доставив куда нужно француженку Саши, возвращался пустой. Бог весть, что случилось с ней. Быть может, доехала она уже до небес, и там осталась. Транзитное заглавие неоконченного романа, как уже сказано, отсылает к зашифрованной фразе из приглашения на казнь. Голос за кадром, вернее, скользящий глаз, походит на якобы первое повествовательное лицо соглядатая и начало той же весны в Фиальте. Даже идея автогипнотического избывания своего тела встречается в странном и замечательном маленьком стихотворении 1938 года, где загадка бытия разрешается во сне. Решение чистое, простое. О чем я думал столько лет? Пожалуй, и вставать не стоит. Ни тела, ни постели нет. Все это напоминает стратагему Набокова в последнем изданном им романе, который открывается перечнем сочинений повествователя, отличающихся от книг автора, изощренной трансформацией названий и смещением хронологии. Азартный соблазн понукает попытаться отыскать на этих карточках следы всех его главных книг, хотя бы по списку из Орликинов. Иногда даже кажется, что Лаура задумана отчасти как последний смотр его Орликином, перед тем, как их угонят в степь. На такой сводный парад выводит перед смертью старые свои темы и образы Себастьян Найт в своей прощальной книге. В предлагаемом читателю переводе, как, впрочем, и в оригинале, немало сучков. Есть и задоринки. Нельзя сказать, как в одном примере у Даля, что книга написана переводчивым языком. Например, некоторым английским наименованиям и глаголам из половой номенклатуры нет русских соответствий, потому что многое из того, что пристало современному английскому языку, или прямо отсутствует, или неудобно в печати на русском. Уже самое название книги «The Original of Laura» ставит перед русским переводчиком почти неодолимое препятствие. Конечно, верхоглядный перевод был бы наивен. Определенный артикль имеет и сообщает существительному имени смысл, отдаленно соответствующий русскому указательному местоимению. И во всех напрашивающихся вариантах, например, подлинник Лауры, как часто писали в журналах, этот важный оттенок пропадает. Предложенная в свое время Дмитрием Набоковым формула эта, благодаря добавленному притяжательному местоимению, отчасти восполняет потерю, правда, за счет некоторого смещения акцента. С другой стороны, записанный текст не позволяет с уверенностью сказать, что, собственно, значит это заглавие, кто или что, разумеется, под оригиналом. Та ли, из которой образована Лаура, то есть Флора, тот ли роман, внутри которого помещается другой, под названием «Моя Лаура», или нечто третье, чего мы не знаем и никогда, вероятно, не узнаем. Но главная препона в другом. Флора и Лаура в произношении разнятся только начальным, по-английски очень нешумным «ф», впрочем же, совершенно созвучны. Лаура выдвигается из Флоры как подзорная труба, как Лара из Клары или Элла из Беллы. Назвать слепок героини книги Лаурой значит оборвать тесную, рифмованную связь между именами. А есть еще и Кора, служанка Флоры. Во Флоре все должно быть размыто, даже самое имя ее, которое как будто для того и выдумано, чтобы сказочно удачливый художник мог из него выделать другое. К петрарковой Лауре в сиянье добродетелей и я, как и к пушкинской, которой двух любить нельзя одновременно, наша, сколько можно судить по карточкам на руках, кажется, не имеет непритянутого отношения. Разве что Филипп Вальд, если б знал Пушкина, мог бы сказать любовнику жены и автору романа о ней: «Твоя красавица не дура, я вижу все и не сержусь, Она прелестная Лаура, да я в Петрарке не гожусь. Эти и подобные соображения решили было для меня дело. Но, обдумывая издалека варианты русского названия, я все-таки спросил сына Набокова, как произносилось имя Лаура в семье, где говорили между собой по-русски, когда упоминалась новая книга. Насколько он мог вспомнить, если и произносилось, то на английский лад, то есть Лора. И книга стала именоваться с обоюдного согласия «Лора и ее оригинал». И однако, когда перевод уже был в черне кончен, меня стали одолевать сомнения. Даже в отрывках нельзя не видеть сквозной цветочной темы. От «Стрелицы» в начале серии до «Куманики» в конце. В записанных сценах она служит как бы подкрашенным фоном или ненавязчивым подсветом. Но кто знает, куда бы она повела и как бы раскрылась, если бы были написаны остальные два или три акта. Девичья фамилия Флоры значит «липа». Этот флоральный узор, «Анфимион», как Набоков когда-то хотел назвать книгу своих воспоминаний, неуклонно приводит к прототипу всех Флор, цветочной римской богини и к ее несравненному изображению у Боттичелли, «Примавера», где она усыпана цветами и увешана венками, и анфимионами, и чертами, и выражением лица разительно сходятся с описанием Флоры Вальд, полевого безуханного цветка позднего Набокова. Глаза, может быть, и не близко посажены, и если и были написаны синими, за 5 столетий посерели. Но на лицо и бесповоротная жесткая чувственность чуть открытого рта и магнетическое силовое поле невозмутимой, но опасной привлекательности. И главное, странный модернизм всего облика и выражения. Набоков, проведший весну 1966 года 2 недели во флорентийских галереях в поисках бабочек на картинах старых мастеров для своей книги, без сомнения долго стоял перед Примаверой. Судя по тому, хотя бы, как он описывает ее в своем последнем романе «За 3 года перед Лаурой». «Я хочу, чтобы вы порадовались своему сходству с 5-й девушкой слева, увенчанной цветами блондинкой с прямым носом и серьезными серыми глазами. На Боттичеллевой Примавере аллегории весны, любовь моя, аллегория моя». Анна Благово, пылкая глупышка и девица, которой относятся эти слова из письма Вадим Вадимыча Н., противоположна Флоре Вальд во всем, кроме этого странного сближения. У нее, как и у нашей Флоры, несоразмерно телу маленькая голова. Рядом с ней, в ином пространственно-временном плане, стоит она же, в бытность свою нимфой Хлорис, преследуемая жутковатым, пепельнокожим зефиром, который, согласно Овидию, добившись своего, берет ее в жены и тем возводит в цветочную богиню. Заметим, что этот пролог изображается в зарослях лавра, а не в цитрусовой роще, как остальная картина. В смежном с этим мифе нимфетта Дафна, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, превращается в лавр, что ее греческое имя и значит, отчего лавровые листья венчают чело Аполлона, его лауреатов, и отчего в лавровое дерево не ударяет никогда молния. Этого женского имени по-русски нет. Лавром же называли в честь мученика II века, брата мученика Флора, их обычно поминают вместе. 18 августа по старому стилю. Это сочетание растительных имен Набокову, конечно, отлично известно. Причем именно в этом привычном порядке, а не наоборот. У Флора и Лавра, когда говорят о храме, или на Фрола и Лавра. В обычном просторечном искажении, когда говорят о празднике. Могло определить его номинативный выбор. На карточке 56 у Набокова написано «Флаура», и это не описка. Я заколебался, и цветок, брошенный на другую чашку, перевесил. не могу здесь не остановиться хоть ненадолго на вопросе языка перевода. В предисловиях к изданным азбукой в моем переводе «Пнину. Истинной жизни Севастьяна Найта» я пытался объяснить единственную в своем роде трудность перевода английских книг русского писателя Набокова на русский в том отчаянном положении, в котором некогда родной его язык оказался в некогда родной его стране. Судя по некоторым дошедшим до меня отзывам, эти замечания или не были замечены вовсе, или произвели недоуменные, хотя и живые дебаты на открытых эфемерных форумах о том, например, для чего я пишу приставку «без», сплошь без оглушения, с разными более или менее фантастическими предположениями. Один болтливый журнал с древнерусским названием «Бизнес Балтия» поместил рецензию, где говорится, что от этого небрежения современными нормами грамматики веет белой эмигрантской спесью. Кажется, дай ему волю, Бараптарла вернулся бы к ижицам и ятям. Случалось, что за это и вправду лишали воли, но там, где я это пишу, такая воля, писать по русским правилам, мне дадена. Я ею всегда и повсеместно пользуюсь. Однако там, где это печатается, у меня ее нет, по очевидным в нынешних условиях практическим причинам. Пишу же я так вследствие искреннего отвращения от всякого советского, даже маломальского изобретения. А здесь вещь важная. Чтобы узнать температуру больного, градусник нужно ставить не куда-нибудь, а под язык. В 1928 году Дмитрий Лихачев за изъятые у него при аресте тезисы непревзойденного доклада об убийственном вреде, введенной в совдепе орфографии, получил 5 лет концентрационного лагеря особого назначения. А когда десятки лет спустя ему позволили снять с них копию в архиве ленинградской тайной полиции, и он их напечатал, в том виде, в каком они были написаны, по старой, традиционной, освещенной, исторической русской орфографии, то в набранном 7-страничном тексте я насчитал 80 орфографических ошибок и бросил считать. Набирать и корректировать по несоветским правилам в 1993 году уже было некому. Иные из более рассудительных повторяют бродячий сюжет о приготовленной еще до революции реформе, которую большевики, мол, только провели декретом. Но эти люди не знают ни существа, ни изнанки этого вопроса. И таковых я отсылаю к статье профессора Кульмана, члена Академической комиссии по реформе. Современные нормы наряжены и закреплены негодными нормировщиками в исключительно неблагоприятных условиях. С другой стороны, ведь и Набоков — белый эмигрант, и нет спеси в том, что его переводчик пытается доступными ему средствами воспроизвести родную им обоим речь. Как раз так называемая советская школа перевода привыкла к насилию над оригиналом, и там действительно и собственное правописание, и собственная гордость, и на буржуев смотрят свысока, и переводят их по-свойски. Нет у меня и желания оригинальничать. По соглашению с издательством я сохраняю только 2-3 черты школьной русской орфографии, оговоренные в каждом издании как особенности правописания переводчика. И эти особенности — просто вешки, столбики или кресты на дорожной обочине, напоминающие о произошедшей здесь некогда катастрофе. Эти заметки не имеют в предмете истолковывать фрагменты Лауры или подробно их комментировать. После романа подобных паразитических комментариев профессора Кинбота к поэме Шейда «В бледном огне» было бы комично печатать 100-страничный разбор вдвое меньшего текста под одним с ним переплетом. Довольно того, что пришлось сделать более 60 примечаний, без которых нельзя было обойтись, но которым нельзя было и позволять подниматься выше известной ватерлинии. Вот пример одной такой дилеммы. Уже на второй карточке читаем о показаниях, или признаниях, или даже завещании. Спятившего невролога что-то вроде ядовитого опуса, как в том фильме. Какой опус, в каком фильме? Странно было бы вовсе ничего не сказать, но нелепо и занимать две полустраницы разъяснениями и предположениями. Теперь все справки добываются, не отходя от электронного экрана, поэтому любопытный читатель, пошевелив пальцем, легко и скоро отыщет, если захочет, изложение фильма Гонзалеса, 1972 год, по овальному портрету По. Этот коротенький его рассказ в первой публикации в 1842 году назывался «Жизнь в смерти». Жена, позируя мужу-художнику, умирает, а ее портрет выходит как живой до ужаса. Сюжет этот был, конечно, известен и до портрета Гоголя, и после портрета Дориана Грея Вальда. Мимолетное совпадение имени. Другой кандидат — старый немецкий фильм Фрица Ланга «Показания доктора Мабузе», где много подходящих нам деталей, или один из дюжины фильмов по Стивенсонову «Доктору Джекилю и мистеру Гайду». Всего же скорее Флора имеет в виду буфонаду Мела Брукса «Франкенштейн-младший», появившуюся в 1974 году, то есть когда была начата Лаура. Там именно невропатолог едет в замок дедушки Франкенштейна и находит опус с описанием экспериментов и так далее, хотя и это последнее предположение не очень убедительно. Текст позволяет, даже приглашает предпринять немало куда более увлекательных экскурсов. Но теперь не время пускаться в такие далекие плавания. Мы не знаем главного — геометрии неосуществленной книги, ее обводных и соединительных каналов. Сопоставляя подробное описание опытов Вальда над собой с упоминанием о какой-то необыкновенной смерти героини, списанной с его жены, можно предположить, что здесь в некотором смысле подразумевается Пигмалион на выворот, воятель, превращающий живую Галатею в мрамор. Загадочные слова о неуверенном в себе нервном повествователе, который пишет портрет своей любовницы и тем самым ее уничтожает, получают под этим углом зрение неожиданно важное значение. Слово «уничтожить» — вообще самое последнее слово на последней карточке последнего сочинения Набокова, карточке, где выписаны в столбец синонимы этого понятия. Мы не можем знать, наверное, от чего именно Набоков хотел, чтобы уже написанная часть будущей книги была уничтожена. Из одного ли нежелания показываться на публике в халате, то есть из смеси артистической благопристойности с артистическим тщеславием, или от того, что при приближении смерти человек иначе, может быть, смотрит и на инеиды, и на мертвые души, и на собственные свои черновики. Особенно на черновики. Филипп Вальд умирает от инфаркта, по-видимому, у себя дома. В каждом романе, начиная с «Защиты Лужина» и во всех последующих, Набоков водяным знаком помещает и варьирует почти без развития тему неощутимого, но деятельного участия душ персонажей, умерших в пределах повествования, в судьбах еще действующих в нем лиц, с которыми их при жизни связывали отношения кровные или сердечные. Однажды, подержав книгу Набокова на просвет и увидев контур этой темы, потом уже не можешь не проверять ее наличие и в прочих, и не отмечать ее переходящих характерных признаков. Это какой-то странный односторонний спиритизм, действие которого совершенно невидимо и даже неведомо персонажам, на которых оно направлено, и может быть распознано только наблюдателем извне, и то по обретении известного навыка. Часто читателю подается факт смерти, такого духовода как бы невзначай. Косвенно, особенно если она случилась в плюс к вам перфекте. Но ее-то, может быть, и должно держать в уме для понимания не только высшего сюжета, но и высшего замысла романа. Притом у Набокова никогда не бывает, чтобы читателю показывалась самая смерть крупным планом, в физически наглядном описании, как это заведено, например, у Толстого. В 1951 году Набоков в частном письме, единственном по своей откровенности в таких вещах, пишет: что его задуманные сочинения, подобно некоторым из тех, что он писал раньше, будут следовать системе, в которой второй главный сюжет переплетается с поверхностным и полупрозрачным, или же помещается позади него. Все романы Набокова — трагедии в том ограниченном смысле, что смерть, как их сказуемая, витает в них во всех временах, от давно прошедшего до будущего, в прошедшем повествовательном, разумеется. Его известная максима, что смерть в романе — вопрос стилистический, вместе плоская и глубока, в зависимости от угла зрения. Но если смотреть под прямым углом, то как далеко вглубь замысла Набокова можно заглянуть, имея на руках только публикуемые здесь отрывки? Иными словами, уготовано ли факту смерти одного из главных действующих лиц романа некая корректирующая роль в ходе повести, в участи Флоры или ее литератора-любовника? В свете вышесказанного понятно, что не о смерти как таковой речь, а вот именно о возможных последствиях посмертного участия духа Филиппа Вальда в небезразличных ему земных делах и судьбах. Многое тут, конечно, зависит от того, к какой части романа относится карточка 94, где говорится о его фатальном сердечном приступе в одном предложении с известием о похищении последней главы рукописи Вальда. Вполне вероятно, той самой главы, где описывается, как он мысленным ластиком собирается коснуться своего сердца. Стилистически смерть может быть и фан, но нездешние заботы у Набокова отличаются от здешних даже в романах. Пушкин перед женитьбой в последних строках, скорее разом приконченного, чем оконченного Онегина, следуя своим тогдашним мыслям, не имевшим отношения к роману, неожиданно для читателя называет жизнь праздником, с которого хорошо уйти рано, оставив бокал недопитым и прочее. Пушкин был слабостью Набокова, но эта мысль была ему совершенно чужда. Он не знал уныния, многообразный шум жизни не томил его тоской. И ее дар был для него не только не напрасным, но всегда заново удивляющим и радующим, и до слез неслучайным. Он упал чуть ли не дословно с небесной бабочкой в сетке на вершине дикой горы, но умер через 2 года на больничной постели. И незадолго до того, по словам его сына, прослезился о том, может быть, что уж не увидит лета этой бабочки, а не о том, что книга его не кончена. О том, что кончена жизнь, что ему нужно расстаться с ней, а не с Лаурою своей. 19 июня, 2 июля 2009 года. Конец книги. Октябрь 2010 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.